Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, сегодня мы в гостях, прямо дома в гостях, у архимандрита Иеронима Карпова, настоятеля храма Успения на Городке в Звенигороде.
И сколько лет вы прослужили в подном городе?
Прослужил я там, значит, да, сейчас скажу. И вот когда вдруг я получаю, я прослужил немного в коростве. Я так привык, и тут получаю указ. Переводи меня в Боровичи. Назначаешь настоятелем, благочинным Боровического округа. Меня вызвал митрополит, говорит. Я так не хотелось, думаю, опять скажешь, опять не хочешь. Уже я ничего сказал. Ну, владык, как скажете. Хотя мне так не хотелось, мне так привык я к простому народу, простым людям, которые приходили сюда. Вот. Ну что же, народ очень жалел меня. Стало много ходить людей, стало все. Так что собрался я. Поехала даже с нами одна женщина, поехала поглядеть, как там я устроюсь. Но в Боровичах, конечно, было сложнее. Это все-таки городской приход, там два священника были еще, и диакон был. Там тоже так получилось такое, священник-настоятель умер, а жена его оставалась в доме, понимаете, его похоронили где-то в Ленинградской области, оставалась, она в доме оставалась. А я приехал, мне жить некуда, со мной мама. Ну, они говорят, может, в гостинице будете жить. Ну, как жить священнику в гостинице? Ну, может, день, два, три. Ну, постоянно жить в гостинице. Ну, как-то непристойно такое. Вот. А там тоже там поднялось недовольство, что я все-таки претендую на церковный дом. Ну, а что оставалось мне делать-то? Куда мне деваться-то? Ну, а там народ большой. Там каждый день службы, утром, вечером. Народ приходил. Тоже активный приход. Ну, я как по-прежнему я как-то вооружился, стал проповедовать все время, выступать, так, общаться с народом. Батюшки были очень приличные были, да. Вот. И, так что один был отец Михаил, у него отец был, там тоже была оккупация. Он был в оккупации, его отец, священником. Но он стал партизаном. А немцы не знали об этом. Понимаете?
То есть священник был партизаном.
Да. Но он уже был священником.
Да. Он приезжал в деревню. А что немцы сказать? Я приехал вот навестить больного, а сам собирал сведения и передавал партизанам. Да, после войны, конечно, его наградили, все. А его сын, отец Михаил, выскочил фамилию-то у меня. Вот. Там он служил. Вот такой батюшка служил. Второй был иеромонах Даниил. Был. Вот. Это Ленинградская академия. Тоже что-то учился, что-то у меня там тоже. Конфликты были, многие конфликты всякие там. Вот. Его сюда так послали. И вот такой.
Кто-нибудь из них жив?
Нет, все умерли уже. Все. Диакон был приличный диакон. Умер, все. Ну, что делать? Я стал благочинным. Стала навещать, что моя область. Там благочинный занимался другими делами, чем сейчас. Сейчас он обязан, объезжая, проверять и финансовые, и хозяйственные вопросы, и административные, и все это. Да. А я тогда занимался просто административными вопросами. Приезжал я на приход, интересовал, как идут службы, как служат, как народ относится, кто там читает, поет, такое элементарное все. И все это я описывал в отчете митрополиту. И он мне однажды сказал, ты знаешь, я вот читаю твой отчет, такое впечатление, как будто я сам, говорит, побывал там. Там Хвойнинский район был, помню, там Ильи Пророка, деревянная церковь на горе стояла. Такое дикое место, кроме леса, ничего нет. Вот, я там бывал несколько раз. Вот. На мотоцикле ездил, не было ничего. А у диакона был мотоцикл. В коляску меня посадит, и поехали на приход. Диаконы служат.
Благочинный едет на приход.
Да,
в коляске.
Да, в коляске. Вот, вот так было. Там все так было, так, все воспринимал все это так, как естественно, ничего не было такого. Ну, а из Боровичей уже там все-таки сообщение было с Новгородом. Я все время приезжал, 10 лет я приезжал. Нет, 7 лет я служил в Боровичах. 7 лет в Боровичах служил.
И вот, уже не стало владыки Никодима тогда.
А вот раз. Когда не стало владыки Никодима, ко мне сразу изменились отношения. Секретарь стал как-то придираться ко всем. Так сказать, давить на меня там разные все. Ну, тогда я пришел владыка Антоний Мельников. Вот. Я говорю: владыка, знаете что, переведите меня на Валдай. А он говорит: ну, отец, ну, уже здесь благочинный. Я говорю: бог с ним, с благочинием-то. Там спокойнее, там диакон и священник один я, и все. Ну, переведите на Валдай.
А почему вам именно на Валдай хотелось?
А так потому что, а куда же меня перевезти? Так у меня, в общем-то, ну, я так сам решил.
Там тем место более, было, наверное,
был тоже какой-то был перебой,
перебой
в духовенстве. Переведите на Валдай. Ну, он так как-то смущался, ну, как же, снимать с благочинного, снимать надо за проступок какой-то меня. А ничего, я сам, как же из наместников тоже сам ушел. Патриарх подошел и говорил, что ну, освободите меня, я все, выдохся. Так и здесь я говорю. Все. Владыка Антоний был совсем другой архиереем. К нему он был не так мало, он занят был, но он интересно, к нему никогда не очереди не было на прием. Приходит, он сказал: о, тесарним, заходите. Ну, у него было очень четко, было все четко. Так скажешь, что он встает и говорит: ну все. И главное, потом говорит: извините меня, я вас не мог напоить чаем. Я говорю: ну, владыка, ну что вы, что вы. Так уж так вот, так он очень был деликатный.
Церемонно так несколько.
Да, да, да. Таким манером. Ну, ладно, что я приехал к нему каким-то вопросом, решили, и все. Вот. Ну, вот я приехал на Валдай. На Валдай, конечно, пехот хороший, спокойный. Спокойный там диакон. И вот это, ну, это как я по-прежнему стал служить так же. Вот. Там народ хороший был. Вообще, в Новгородчине был очень хороший народ. И тогда я не поехал, кто-то злопыхатель меня напугал. Это был завистник мой, что я не называю его имя. Сейчас жив завистник, что посылают меня.
А не его.
Да. И меня повысили, сделали архимандритом, а он иеромонах. Вот, поэтому он меня мстил все время так вот. И он устроил такую вот мне гадость. Отказывайся, не ходи, все. А здесь уж я, конечно, так подчинился, все. Я приехал на Валдай, в Валдае было хорошо. Я прослужил 3 года на Валдае. Потом у меня была прописка в Московской области, я в Дубне был прописан. Тогда, значит, я уже стал подумать, как переехать в Московскую область. Вот я так послал владыке Виналию там с просьбой. Он сначала отказал, потом говорит: приезжайте поговорить по интересующему вас вопросу. Вот я говорю: ну, не хотели ли вы поехать в Звенигород? Я говорю: а что это такое? Я и знать не знаю. Это хороший приход, все хороший храм, спокойный, все там есть. Там уже все, я говорю: но только не на живое место. Потому что это я всегда боялся. Я уже из опыта своего, у меня уже опыт был. Когда приезжаешь на живое место, начинаются. Как раз на живое место. Священник ушел за штат, но он хотел оставаться здесь, жить и служить. Вот так. В Московской области было такие вольности, можно было делать. И он так и решил. А жить негде было. Ну, отдали от эту комнатку.
Где мы сейчас сидим.
Да, там двери не было, окно на улицу было окно. Вот, ни туалета, видите, ничего нет, ни умывальника. Была бы здесь перегородка, это была кухня, эта дверь была закрыта, там уже другая квартира была.
Вот там жил тот священник.
Да, тот жил, да. Тут диван тоже стоял, мама спала, тут диван был, я спал. Вот так все мы жили.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». И сегодня мы в гостях у настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде архимандрита Иеронима Карпова.
А долго вы так соседствовали с батюшкой?
Это 80-е уже годы, да?
Да.
84-й.
84-й. Года 3, наверное. Ну, так, он все время говорил, что он меня выживает. Ну, как я выживаю? Он же никуда не выжил, его никто. Как я не выживаю? Не...
Так он здесь всегда жил, да?
Роптал грешник, что вот так вот. Ну, ничего, ну, он сказал: я буду здесь до конца жизни жить. Ну, и все. Ну,
он 30 лет прослужил,
да? Да, да, ну, живи. Конечно, здесь виноват. Я-то все-таки был благочинным 10 лет даже в этом Новгородчине. Я знаю, что благочинный должен разбираться все конфликты среди духовенства.
В том числе вот только такие тлеющие, назревающие, да, да, чтобы да, они да, в да, острую фазу
вот
не вошли.
Вот как раз вот это и должен. Он был должен приехать
И рассудить это.
Что, ну, так сказать, поговорить со мной, поговорить с ним, что вот два таких собрата, вот давайте решим, все-таки он здесь служил, остается, вы приехали служить, ну, давайте все-таки как-то находить братское общение. Ну,
или как-то приход нанимает квартиру, там, священнику,
да,
или
да,
что-то.
Да, да, что-то даже такое. Он, я не буду называть, но сейчас жив, но он этого не сделал. Это была огромная ошибка его. Я-то знал по своему опыту, как надо говорить, общаться. Благочинному разборке с духовенством. Тут не обязательно к архиерею ехать. Тут надо разбираться ему, прийти вот так вот поговорить. Он ко мне ни разу не заходил сюда.
Ну а как же, тот же священник просто ушел за штат, понятно, что он здесь живет, вам или могли какое-то место предоставить, дом?
Ничего, ничего не было, ничего. Вот и то не сразу это. Сначала я ходил на Маяковку, жил там.
Звенигороде в самом.
Да. Вот, а потом мне вот предоставили вот эту. Но я был и рад. Я говорю, ой, как хорошо, хорошо. Вот здесь был ход на улицу, отдельно крыльцо. Как хорошо, мы так рады. Мама так была рада, приехали, мы здесь все как-то расположились, все здесь. И мы так стали здесь жить. Потом мама умирает, как у ней случился инсульт. Мы шли с ней из города, поднимаясь по лестнице, по этой каменной. Она ноги так что-то не может, мне запинается. Мам, ну что ж ты так идешь-то? Наверное, ну, кажется, потом-то будешь ходить. Она молчит. Пришли домой, она вот на этом месте, был стул, носила ее, стала снимать сапог. Говорит, Борь, у меня нога отнялась. Мама, что ж такое? Я ее положила на диван. Говорит, ну, положила на диван, а у нее, значит, и рука уже отнялась. У меня у самого было 3 инсульта. Теперь-то я могу понять, что это такое, и как лечить, и как обращаться. А тогда для меня это было страшно, непонятно. Я один оставался больной мамой. Как? Ну, вызвали на скорую помощь, ну, свезли в больницу и оставили ее в коридоре на всю ночь одну. Утром я к ней прихожу, а у нее и речь уже стала плохая. Ну, как же так в коридоре все? Значит, я стала хлопотать, ну, к врачу, пошли главврачу, ну, палату устроили ее. Ужасно, конечно, там было. К нам приехала одна женщина из Валдая, представь себе, такая вот женщина, Наташа, царство и небесное. И она жила с мамой в палате 1.5 года, пока мама была жива. Спала на стульях, ухаживала за мамой. Ее выгоняли, говорили, она убирала палату, убирала коридор, туалет убирала, только чтобы ее оставляли. То есть она пока вот мама не умерла. Вот. А я так в этой здесь комнате жил. Когда она умерла, мама, значит, да, значит, ну все. А у нас ее родственники похоронены на Ваганьковском кладбище, где мы решили похоронить там же маму.
И там, где владыка Макарий, да.
Да, да, да. Когда я иду, с правой стороны он. А дальше там колумбарий. За колумбарий зайти 24-я дорожка. И вот по этой дорожке пойти сразу же, на самой на дорожке, оградка и мама там. Там ее бабушка, мать ее, брат Слава, Вячеслав. И она тут похоронена. Я вот только осенью вот сейчас не был. Осенью я был, но вот сейчас зимой там снегом занесено. Я все время езжу, панихиду служу, там, помолиться, так все приятно мне. Вспомню, вот мама, она много сделала очень. Даже лежала в больнице, она всем говорила, так славно, она все-таки не ходи оврагом. А я вечером, не ходи оврагом. Она боялась, что во враге могут быть напасть на меня, кто-то такой, всем беспокоит. Вот какая мать. Вот. Ну, схоронили ее, то вскоре умирает отец Николай, здесь, который жил. Ну, теперь все было уже. Но мне уже не так интересно было с мамой, чтобы было такое. Но все равно открыли дверь эту, стало теперь общее помещение. Это церковная сторожка, по идее. Вот. А это была терраса, это не комната была, это терраса была. Вот, она, даже стены все были, это таким фанерой сделаны, с фанерой сделаны, засыпаны опилками были.
А сам дом дореволюционный еще?
Да, дом дореволюционный. И она построена была недавно, пристройка к этой. Это вот прорубили двери, они, видите, какие толстые двери.
Проход.
Проход. Ага. Вот здесь такие вот стены старинные. Ну, А в старину была здесь покойницкая была. Да. Ну, храм должна быть покойницкая. Вот была покойницкая. А потом здесь сделали, когда храм-то закрыли, сделали квартиры. Сделали, как-то, по-моему, двое или трое жили квартиры.
А был какое-то время храм закрыт, да?
Да, был закрыт. 10 лет, по-моему, был закрыт перед войной.
То есть его после войны открыли.
Вот когда реставрация эта знаменитая проходила, видимо.
Нет, реставрация проходила уже позже.
Они там проходили, реставрация, все это вот уже независимо от храма. Приезжали, конечно, научные работники, приезжал Игорь Грабарь, все это приезжали сюда все. А храм-то был закрыт. Но его передали, слава Богу, его передали в ведение музея. И музей хранил здесь свои экспонаты. И тем самым сохранилось все убранство храма.
То есть не как какой-то склад использовался?
Как
или
склад?
Там, ну, я имею в виду зернохранилище
нет,
там
нет,
или
нет,
вот
ничего.
Что-то.
Он принадлежал музею. Сохранился иконостас весь, не растащили. Сохранились там утварь какая-то, что-то так элементарное сохранилось все. Вот что, спасибо музею уже это все. Вот. А в 46-м году, когда было такое, всеобщее такое вот, послабление религиозной жизни, ну вот, народ здесь образовал двадцатку, добились, открыли храм этот. Народу, говорит, была тьма, сколько приходило, потому что город был все-таки верующий, церковный, было столько храмов, еще люди были старого воспитания, они помнили это все. Ну вот, не было храма. Вот понесли-то иконы какие-то, вот у кого оставались. То есть храм они любили очень. Поэтому даже вот сейчас того нет уже. Выйдешь из алтаря, народ все, половина ушли, половина остаются. Кто убирается в храме, кто чего-то там перешептывает, кто чего-то. Сейчас выхожу я из храма, из алтаря, шаром покати, никого нет. Это был народ, они любили храм, они очень дорожили, еще то поколение было живо. Они все вымерли. А теперь что, кончилась служба, ну что, пойдем домой, что с ним будем тут сидеть. Изменился, сейчас изменился контингент религиозной жизни.
Потребительское такое
да,
отношение.
Да, да, да. Пришли, помолились, все. Уже больше мы это... Чего ж тут оставаться?
И вот часто... Ну, просто, наверное, тогда, когда вы только сюда приехали, здесь, прихожанами этого храма, были только те люди, которые здесь жили. Они
конечно.
Впитали в себя вот эту атмосферу.
Да,
они
да,
всегда
да.
были здесь. А да. сейчас же здесь живут
они,
на графике.
Они считали себя хозяевами храма. Тогда я один раз нарушил, когда я уполномоченный сказал, смотрите, не нарушайте закон, будьте осторожны. А в чем осторожен? Потому что у нас с одной стороны министерство МВД, санатории, дальше министерство обороны, государственные органы. Смотри, не влезай там в их с проповедью никуда. Понимаете? Намек был такой. Но я-то уже как немножко уж опытный был. Я уже знал, куда я, так сказать, осторожно вел. Однажды я нарушил. Пошел на кладбище, попросили послужить панихидку. Сразу же вызывают уполномоченные меня в Москву. Вы нарушили постановление законодательства советской власти. Еще советская власть была. От 27-го года совершать богослужение под открытым небом запрещено. Вот. Я думаю, ну, сейчас снимется регистрация, и все. Но уже подходило, помните,
тысячелетие крещения.
Да? Он уже стал неудобно в это время такой, с такой с, делать такое. Поэтому, мол, смотри у меня налево. Ну, что ли, я приехал, уже, так сказать, понял, что не надо. Сейчас-то ходим мы, конечно, когда хотим. Вот, а тогда вот было все.
Спасибо большое, отец Иероним. Мне бы очень хотелось продолжить этот разговор. Такие интересные воспоминания. Они важны, очень важны для нас сейчас. Напомню, что сегодня мы с Ксенией Толоконниковой, директором Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», были в гостях у архимандрита Иеронима Карпова, настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде. Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».